Дорогие друзья, сегодня поговорим про, с одной стороны, что-то очевидное, а с другой стороны, я думаю, что напомним себе о некоторых важных вещах, о которых нужно напоминать. И сегодня, несмотря на то, что сегодняшний урок я назвал определенным образом, это цитата из Торы, на самом деле это запрет, заповедь, лотисна. Мы поговорим, как это переводится с иврита, что это словосочетание обозначает. Но в более широком смысле мы будем говорить про запрет Торы на ненависть. И что вообще это такое, и как это можно контролировать, и каковы рамки нашего поведения, нашей реакции, скорее, на агрессивность других людей. Вот. Собственно, про это все будет сегодняшний урок. И таким образом мы будем говорить про самые разнообразные хитросплетения человеческих взаимоотношений, как с негативной, так и с позитивной, с полезной стороны. Вот. И, наверное, можно даже сказать, что сегодняшний урок можно отнести к социальной этике и к коучингу, возможно, может даже. В общем, планов, честно говоря, у меня на самом деле относительно сегодняшнего урока много. Вот, так что начнем. Начнем, как всегда, со вступления. И в качестве вступления, буквально скоро мы про это в Торе будем читать, я хотел бы привести комментарий, наверное, одного из первых мудрецов раннего Средневековья, которые написали такой алахический комментарий, который бы разбирал конкретно законы, в том числе поведенческие истории. Это Рав Ахай Гаон. Вот. И его заметки, в том числе на Тору, называются Шиилтот, Шилтес. В ешивском мире очень популярный источник знаний. И Рав Ахай Гаон в своей вот этой заметке, в одной из своих заметок на недельные главы, говорит очень интересную вещь. Он говорит, что ненависть по отношению к другому человеку, сохранение злобы относительно другого человека, это не просто то, что разрушает нас самих, то, что является чем-то негативным и плохим, но то, что в конце концов может вообще разрушить все наше окружение и поменять всю нашу жизнь в негативную сторону. И пример этого мы находим в Торе. В Торе мы читаем про братьев, которые как раз-таки хранили злобу и в какой-то мере ненавидели своего брата Юсефа. И, возможно, они себе это даже как-то объясняли, как наши комментаторы Торы это поясняют, что у них были причины, возможно, веские, ненавидеть своего родного брата. Но как бы там ни было, их ненависть привела к очень плачевным последствиям для всего их потомства. Еврейский народ оказался в Египте, в египетском рабстве. Да, конечно, можно сказать, что мы не всегда понимаем божественный план, и в какой-то мере это так было Всевышним предопределено, что потомки Авраама спустятся в Египет. Но все равно Рав Ахай Гаон говорит, что именно ненависть братьев к Юсефу привела к тому, что наши праотцы спустились в Египет и оказались в египетском рабстве. Вот поэтому это очень важная тема, про которую, безусловно, надо говорить. И говорить мы будем про три аспекта вот этого явление, которое условно можно назвать ненависть к другому. Мы будем говорить про запретность ненависти, а также будем говорить про рамки разрешенной ненависти к другому. Такое тоже в нашей традиции есть. И, в принципе, как многие комментаторы Торы говорят, в поведение человека, оно по определению нейтрально. И сам человек, делая моральный выбор в ту либо иную сторону, задает вектор этому поведению. Соответственно, одно и то же качество может быть применено, человеческое качество, человеческое проявление может быть применено как во зло, так и для добра. Вот, и то же самое с ненавистью. Вообще, я в этом уроке не использовал эту книгу в качестве первоисточников, но всем советую ее изучить. Это книга «Орхот Цадиким» неизвестного автора. Мы точно не знаем, кто ее написал, но автор этой книги разбирает основные человеческие качества как раз таки с вот этих двух позиций. С позиции их полезности и неполезности. Как одно и то же качество может быть как для чего-то хорошего, правильного, так и для плохого. И это касается абсолютно всех человеческих качеств, даже таких, казалось бы, хороших и позитивных на 100%, как любовь. Любовь тоже может быть зла. Вот. И поэтому мы сегодня поговорим с вами о ненависти, плохой ненависти и о ненависти хорошей. И в конце поговорим то, что чаще всего вызывает ненависть между людьми, это споры. И вот такой на сегодня план. Начнем мы с первоисточников и с изучения различных текстов, которые касаются запрета ненависти. И мы разберем то, что написано в Торе, и то, что следует из трудов раввинов, аллахических авторитетов, которые постанавливают закон. Начнем с первоисточников Торы. В Торе сам запрет «не ненавидь, не держи злобы» сформулирован так. «Ло тесна эт ахиха бельвавеха, охиех тохиех эт эмитеха, вело теса алавхет». Очень сложно этот текст перевести на русский язык, потому что очень перевод является фактической интерпретацией этих слов, и интерпретация, она может быть разная. Но вот перевод, один из переводов, который я нашел, наверное, мне кажется, он наиболее близок к основным комментаторам, интерпретирующим этот текст. Перевод такой. «Не держи тайной злобы, лоти сна, не держи тайной злобы на своего брата, не упрекай людей за их поступки и не понесешь наказание за их грехи». То есть, но упрекай людей за их поступки и не понесешь наказание за их грехи. Читая этот стих, возникает сразу много-много вопросов. Во-первых, что это за такая тайная злоба, которую нельзя держать? Кто определен как твой брат, потому что в Торе написано «не держи эту тайную злобу на своего брата». Кто это? Тот самый брат. И связана ли вторая часть этого стиха с первой? Вторая часть этого стиха говорит «но упрекай людей за их поступки». Связана ли эта фраза с предыдущей «не держи тайной злобы»? А если связано, то каким образом? А если не связано, то почему в одном стихе есть два совершенно разных закона? И ответить на все эти вопросы нам помогают комментаторы Торы. И несколько объяснений комментаторов я сейчас с вами прочитаю, и мы их объясним. Во-первых, очень интересный есть комментарий у Ора Хаим. Несколько недель назад был у меня урок про этого замечательного комментатора и про его методологию. Вот. И сам комментарий немножко длинный, но что тут важно, что пишет Ора Хаим. Он пишет, что Тора, формулируя этот запрет «не держи злобу на брата своего», подчеркивает именно вот эти слова «брат», «твой брат». Они играют ключевую тут роль. И он говорит, что держать злобу, тайную злобу, не обозначает какие-то плохие вещи думать относительно другого человека. Либо желать ему какого-то настоящего зла. А лоти сна, вот этот запрет Торы, он активируется, по мнению Ора Хаим, как только твой ближний не считается твоим братом. Точно так же, как обычно, объясняет Ора Хаим, в большинстве случаев, близкие родственники, даже если делают какие-то плохие вещи относительно друг друга, они не держат злобу на своих братьев или других родственников себе. Они обычно все говорят сразу прямо и, в общем, высказывают все свое недовольство относительно поведения другого близкого родственника прямо в лицо. Не держат зло в себе. И поэтому, говорит Ора Хаим, как только твое отношение к другим людям становится не такое же, как отношение к твоему брату, то автоматически нарушается этот закон. Автоматически нарушается этот запрет лоти сна, не держи тайной злобы. И это, скажем так, очень лихо. Это очень, очень строгая позиция. Схожим образом комментатор Торы Рамбан объясняет этот стих в своем комментарии. Вот. Он объясняет, он вначале объясняет пшат, лоти сна это хиха белевеха, не держи зла на брата твоего в сердце, тайна, бавур шедераха суним ликасот эс синасам бельвавам. И он говорит, обычно люди, которые злятся на других, они держат эту злобу внутри себя. Вот. И поэтому он говорит такая формулировка Торы. Но вообще он определяет этот запрет Торы именно как некое внутреннее чувство. И тут получается интересный момент. Есть общее правило, которое касается всех законов Торы, как повелений, так и запретов. Все они связаны с какими-то конкретными действиями. Я это несколько раз в своих уроках уже на это указывал, на этот интересный момент. И вроде бы кажется, что держать на кого-то злобу внутри, никаким образом не проявляя ее, не может по определению быть запретом Торы. Потому что это что-то происходит у меня в голове. Да, у меня, может быть, возникают какие-то чувства, но как это Тора может запрещать? Но Рамбан считает, что именно так это и работает. Злоба, которая находится у нас внутри относительно другого человека, меняет наше поведение. И поэтому Тора это запрещает. И поэтому это очень опасная вещь. И дальше Рамбан говорит очень интересную вещь, очень интересный тезис. Он говорит, почему в этом стихе сразу же за вот этим запретом не хранить злобу, тайной злобы на своего брата, приводится закон не упрекай, но упрекай людей за их поступки. Охех, тохех, это метеха. Делай тахаху, поучай, упрекай людей. Он говорит, потому что, несмотря на то, что это разные законы, разные запреты, они работают по разным правилам, но Тора нам таким образом хочет показать рамки, рамки каждого из законов. Соответственно, закон «не держи тайной злобы» нарушается тогда, когда я эту тайную злобу не вывожу из себя. То есть, если меня кто-то обидел, или мне кажется, я себе придумал, что меня кто-то обидел, или кто-то мне что-то сделал, то Тора мне запрещает это держать в себе. я должен рассказать о своих чувствах тому человеку, про кого я думаю, что он меня обидел. То есть я должен разобраться с этой ситуацией, а не сохранять ее внутри. И это очень, очень интересная позиция. Вообще, заповедь «Охех, тухех, атамитеха» — «Поучай, упрекай людей за их поступки, не понесешь за них наказания» — это отдельная тема, про которую мы как-нибудь тоже обязательно более в широком формате поговорим. Как это работает, что значит «упрекай». Но в данном случае Рамбан говорит, что можно использовать эти слова в этом пасуке как объяснение вот этой заповеди Лоти сна. Не держи тайной злобы на своего брата. То есть, что нужно о своих чувствах говорить, не держать их в себе. Вот. Опять-таки, это не значит, что мы должны другим людям говорить все, что мы о них думаем. Так не работает, потому что есть другие законы Торы, которые ограничивают наши возможности говорить все, что мы думаем. Вот. Есть огромное количество других запретов Торы, которые это запрещают тем либо иным образом. Но общая идея Рамбана такая. Когда нас кто-то обидел, мы не должны, если мы испытываем негативные чувства, мы обиделись, мы злимся, мы не должны эти чувства оставлять у себя внутри, если мы не можем от них избавиться. Обязательно нужно разобраться с этой ситуацией и поговорить с человеком, который нас обидел. Рассказать ему об этом, что мы обижены на что-то. Это, я считаю, очень-очень важные, важные правила. Вот. И схожим образом, на самом деле, также интерпретирует этот стих комментатор Тора Рашбам, который говорит: «Ло теснай сахиха бельвавеха, не держи зла в тайне в твоем сердце относительно твоего брата». Если тебе какой-нибудь другой человек сделал какое-то зло, говорит Рашбам, ты не должен вести себя с ним, как будто ты его любишь. А наоборот, нужно, как говорится, все карты выложить на стол и сказать, что наши отношения не могут дальше продолжаться, как и было раньше, если мы думаем, что нас кто-то обидел. И почему это плохо, почему плохо держать в себе вот эту обиду и вот это зло, эту ненависть, про это чуть позже будем говорить. Но, по крайней мере, так, этот стих, и это важное морально-этическое правило Торы, объясняют комментаторы. Теперь посмотрим, что конкретно у нас по законам. То есть это была, назовем это так, это была теория, то, что написано в Торе. Теперь посмотрим, что есть Аллаха. Аллаха. И начнем, собственно говоря, с хронологически самого первого первоисточника, который бы нам задавал вектор закона относительно этого стиха. И это Рамбам в своем кодексе законов Яд Хазака. В самом начале у него про этот стих есть, собственно говоря, несколько параграфов. Если кто-то захочет посмотреть, это Гилхот Деот, 6 глава, 5 и 6 Аллаха, параграфы, соответственно. И пишет Рамбам: «Коля суне эхат мисраэль белебо овер бело таасе». Каждый ненавидящий в своем сердце одного из евреев нарушает запрещающую заповедь. Как сказано, не возненавидь тайно брата твоего в сердце своем. Но дальше говорит Рамбам: «Вэйн лукин аля лавзэли фише эйн бомасе». Но телесное наказание за такой проступок Тора не налагает, потому что в этом преступлении нет какого-то действия, которое можно было бы доказать. То есть мы же не можем залезть в голову другому человеку и узнать, ненавидел он кого-то или нет. Поэтому наказания никакой нет, но Тора это запрещает. Это точно такой же запрет Торы, как и другой. Это запрещено. И дальше говорит Рамбам, в этом запрете Тора предупреждает только о ненависти в сердце. Но тот, кто бьет другого или оскорбляет его, хотя это тоже запрещено, но данный запрет не нарушает. И тут он следует позиции точно такой же, которую мы видели у комментаторов Торы. Орахаим и Рамбан, они полностью точно так же объясняют, что вот этот запрет лотисна, не ненавидь, не храни злобу у себя внутри, относится только в том, что происходит у нас в сознании. Но если мы делаем какие-то практические действия, которые продиктованы нашей обидой или нашей ненавистью, то мы можем нарушать какие-то другие законы Торы, вполне возможно. Если мы кого-то побили, то мы там, соответственно, совершили другое преступление, нанесли телесные повреждения другому человеку, это очень плохо. Или если мы кого-то оскорбили тоже, или соврали, или злословили и так далее. Все это другие, соответственно, законы, которые Тора нам запрещает. Но вот этот запрет лотисна нарушается только если мы нарушаем его у себя в сознании. Дальше пишет Рамбам. Если согрешит человек против другого, не должен тот смолчать и замкнуться, как сказано о злодеях, и не разговаривал Авшалом с Амноном ни по-хорошему, ни по-плохому, так как ненавидел Авшалом Амнона. По всей видимости, Рамбан интерпретирует вот этот стих точно так же, как и другие комментаторы. Он строит связь между двумя сегментами стиха. Не ненавидь в сердце, но поучай других. Охех, тохех, это метеха. И, соответственно, говорит Рамбам, если один человек согрешит против другого, то тот другой не должен молчать и замкнуться, не разговаривать про это и, соответственно, хранить в себе обиду и злобу относительно поведения другого. И так поступают, Рамбам говорит, злодеи. Это вообще злодейская практика. Пример Авшалон и Амнон. И не разговаривал Авшалон с Амноном ни по-хорошему, ни по-плохому, так как ненавидел Авшалон Амнона. Один из примеров из нескольких из Танаха, где мы видим вот такое поведение. Но обязан подставить в известность обидчика, сказав ему, что тот сделал ему что-то и то-то, согрешил перед ним в какой-то вещи, как сказано, упрекай друга твоего и не понеси за него грех. А если тот раскаялся и попросил его простить, нужно простить, и не должен прощающий быть жестоким, как сказано, и начал молиться Авраам Всесильному, и он вылечил Авимелеха. Вот. Очень, на самом деле, все понятно. Если нас кто-то обидел, мы должны обидчика поставить в известность, не должны хранить злобу за содеянное. И если обидчик раскаялся в своем поступке, мы должны его простить и не должны сохранять в себе вот ту самую злобу. То есть мы должны приложить все усилия, чтобы выйти из этого порочного круга ненависти. Хотя бы для блага нас самих. Вот. И что интересно, в своей замечательной книге «Хофец Хаим» Рав Мейр Каган, известный тоже как «Хофец Хаим», тоже пишет про вот этот запрет лотисна в контексте злословия. И то, что он пишет, на самом деле тоже очень, очень интересно. Он пишет «Ули паамим иногда увер амисапер гам кен белав велотисна сахиха белвавеха». Иногда в предисловии к своему труду Хофец Хаим приводит самые разнообразные законы Торы, которые может нарушить человек, который злословит. Ну, злословит, говорит лашон ура. Что такое лашон ура? Это не обязательно именно злые слова, злословие. То есть это то, что Тора запрещает говорить нам про других. И в предисловии к своей книге Упаскайм перечисляет много-много разных запретов, которые нарушает человек, который злословит. И среди всего прочего он в предисловии пишет, тот, кто злословит, может нарушить тоже наш стих, который мы сегодня разбираем, лоти сна. Иногда говорящий нарушает не возненавидеть брата твоего в сердце твоем, как это работает. Например, когда он мирно разговаривает со своим другом в его присутствии, порочит его перед другими, когда тот не находится в его присутствии. И тем более он нарушает, если прямо поручает им не ходить и не носить ему. И в этом случае он, несомненно, нарушает эту отрицательную заповедь. То есть человек рассказывает про другого что-то, и даже если у него есть для него самого какое-то морально-этическое обоснование, почему он так делает, почему он злословит про другого, потому что другой плохой человек, он его обидел, и он хранит на него злобу и ненависть, и он другим про это рассказывает, или какие-то другие, может быть, придумывает вещи ненастоящие про другого, про обидчика. И может быть, если мы взвесим поступки этих двух людей, может быть, действительно тот, про кого рассказывают и злословят, может быть, он этого заслуживает, может быть, он действительно преступник, и может быть, действительно он совершил плохие вещи. Но это проявление, пишет Хофетсхайм, в том числе вот этого запрета «не храни злобу на твоего брата». Если кто-то тебя обидел, ты не должен эту ненависть трансформировать в какие-то другие поступки, например, в сплетни или в засловие. Ты, как Рамбам говорит, должен к человеку подойти и сказать: ты меня обидел, нам нужно про это поговорить. И таким образом решаются огромное количество проблем. И вообще не только с этим запретом, но и вообще в человеческих взаимоотношениях работает очень важное правило. И это правило, наверное, основа всей еврейской этики. Правило звучит очень просто, но понять его и осознать очень тяжело. Звучит это правило: нам никто ничего не обязан. Нам никто ничего не обязан. Что это означает? Это означает, что чаще всего конфликты и обиды между людьми случаются из-за того, что мы себе рисуем в нашем сознании какую-то модель поведения другого человека. И когда наша иллюзорная модель поведения другого человека не соотносится с реальностью, то мы злимся. И наша злость приводит к ненависти, приводит к сохранению злобы внутри на другого человека, в нашем недовольстве, и это в конце концов может привести и к злословию, и ко много чему другому. Но все это с чего начинается? Это все начинается чаще всего с того, что мы какую-то модель поведения другого человека для себя определяем. Вот, например, мы думаем, что какой-нибудь, ну, не знаю, например, наш коллега по работе должен с нами поздороваться. Вот это модель поведения другого человека, которую мы для себя сами придумали. А на самом деле, может быть, он не должен. Кто сказал, что он должен? Но мы так думаем, потому что или нам так навязало общество, такую модель поведения, или мы сами это придумали, но в любом случае мы вот себе построили в голове такую картину. И когда мы сталкиваемся с ситуацией, что наш коллега с нами не поздоровался, мы автоматически на него злимся. И это далее может привести к разным всяким плохим вещам. Вот поэтому не нужно, как говорится, думать, придумывать, строить модели. Если нам кажется, что у нас не складываются хорошие отношения с другим человеком, если мы замечаем, что у нас возникают какие-то негативные чувства по отношению к другому человеку, или более того, если нам кажется, что другой человек нас обидел или сделал относительно нас что-то плохое, то самое первое правило – нужно про это говорить. Вот. Это супер золотое правило еврейской этики. Вот, если так, как Хофицхайм я привел из его книги Хофицхайм в разделе «Лавин. Запреты», это седьмой параграф тоже, если дальше можно почитать, что еще Хофицхайм пишет, в очень похожим образом Хофицхайм постулирует это правило не только в книге Хофицхайм, но и в своем комментарии на Шульхан Арух Мишна Брура. Он эту цитату я тут не привел в презентации, но приблизительно Хофицхайм пишет, что тот, кто в сердце ненавидит другого еврея, нарушает этим, собственно говоря, вот эту заповедь. Лоти снай сахиха бельвавеха. И это практическая алаха. Почему я это говорю? Потому что я подобрал к этому уроку те комментарии на Тору, которые вот разделяют эту позицию, что в данном случае запрет может быть как бы в сердце, не обязательно должен проявляться в каких-то действиях. Но есть раввины, которые так не считают, которые интерпретируют и объясняют этот стих совершенно иначе. Но для нас это практической роли играть не должно, потому что для большинства из нас, кто слушает этот урок, в том числе Хофец Хаим является как бы практической алахой, тем алахическим авторитетом, слова которого мы используем для практических действий. Вот, и поэтому, если Хофец Хаим говорит, что этим нарушается закон, для нас это алаха. Для нас это алаха и как бы точка. Дальше дискутировать на эту тему не имеет смысла. Вот. Это мы с вами поговорили про запрет ненависти. Про запрет ненависти, насколько это плохо и к чему это все может привести. Теперь поговорим про абсолютно парадоксальную вещь. О том, что, возможно, есть заповедь кого-то ненавидеть. Вот. И как это работает. Как это работает, где это вообще можно прочитать про такую заповедь. Как бы в самой Торе мицвы кого-то ненавидеть нет. Но есть различные раввинские учения, из которых как бы следует, что такая заповедь есть. Или из косвенных интерпретаций стихов Торы мы тоже такое можем заключить. Но в любом случае, наш первоисточник, он следующий. Это отрывок из Талмуда, из трактата Псахим. И там рассказывается следующее. Шлуша кадош баруху сунам. Есть три вида поведения, которые ненавидит Всевышний. Три вида поведения человека, которые Всевышний ненавидит. Амедабер эхад бепе, вэхад бэлев, вэодэ идут бэхаверо, вэйн мэйт ло, вэроэ давар эрва бэхаверу, умэйт ло бэйхит. Две из этих вещи связаны со свидетельством, с разными. А первая вещь, Талмуд говорит, тот, кто говорит одно, а думает другое, про другого человека. И для иллюстрации этого плохого дела, того, что Всевышний ненавидит, в Талмуде приводится история. История следующая. Киха детувия хата. Веата зигут веудия веиздит бэвкаме дарав папа. У рав папы было несколько рабов. Одного из них звали Тувья. И случилось так, что вот этот Тувья, шлемазал, раб раввина, он хата, говорит Талмуд, он согрешил, сделал что-то заведомо плохое. И его, как говорится, коллега, другой раб, которого звали Зигут, пошел и своего товарища сдал хозяину. И сказал Равпапе, ты знаешь, Тувья там что-то натворил. И Равпапа постановил в этой ситуации наказать Зигуда, того, кто, как говорится, сдал своего товарища. И дальше Талмуд цитирует восклицание этого самого Зигуда, который говорит: «Тувия хатав Зигуд минагат, Тувия согрешил, а я, Зигуд, получаю наказание за это. В чем тут вообще честность? Как такое может быть?» И сказал ему Равпапа: «Ин, да, именно так это и работает». Почему? Потому что написано в Торе: «Ло якум эт эхад бииш». Не придет свидетельствовать еврейский суд один свидетель против человека. «Вехат лихудя асхетта». А ты в одиночку свидетельствовал про своего товарища Тувью. «Шем рабе алмака мафактабей». И ты ему создал плохое имя за просто так. Потому что я, как условный суд, сейчас имею ситуацию, что есть две стороны. Одна сторона не признается ни в какой вине, ни в каких грехах, а другая сторона обвиняет. И в этой ситуации невозможно прийти ни к какому решению, невозможно по свидетельству одного человека наказать вероятного преступника. Только свидетельство двух свидетелей принимает еврейский суд. И поэтому то, что ты сделал, это, собственно говоря, преступление. Потому что ты просто так про человека сказал какие-то плохие вещи, которые ни к чему не привели. Да, я тут дальше не привел дальнейшую цитату из этого Талмуда, но дальше Талмуд, разбирая эту историю, заключает, что проблема тут с вот этим свидетельством этого раба, который был Равпапы, в том, что это автоматически считается лашон ара. То есть, если один свидетель в данном случае про кого-то свидетельствует, это можно расценивать как злословие. Но это не означает, дальше говорит Талмуд, что тот, кто является свидетелем одним-единственным какого-то преступления, не может испытывать ненависть относительно этого проступка, человека, который совершил преступление. Он не может про это свидетельствовать, потому что это никак ничего не поменяет в этом мире. Но он не имеет права, то есть он имеет право хранить на это зло. И точно таким же образом косвенно мы можем историю из многих-многих стихов заключить, что есть такая концепция, как испытание ненависти по отношению к преступнику. Много-много раз в Торе люди, которые что-то делают, называются злодеями, решаим, раша, Тора называет какого-то человека, который что-то совершил. И косвенно из Торы следует, что относительно вот этого самого раши можно испытывать прямо настоящую злобу. Да. И, собственно говоря, это тоже зафиксировано в кодексе законов Рамбама, в законах о Роцейхе. И вот, я не знаю, будем ли мы читать все или не успеем. Да, давайте прочитаем, что говорит Рамбам. «Ненавистник, о котором говорит Тора, говорится в Торе, пишет Рамбам, это не иноверец, а еврей. И можно спросить, как это возможно, чтобы один еврей ненавидел другого? Разве не написано, не питай ненависти к брату твоему в сердце?» То, что, про что мы в самом начале урока говорили до сих пор. Но наши мудрецы объяснили, что речь идет о человеке, который в одиночестве видит, как его товарищ совершает проступок и упрекает его, но тот не прекращает этот проступок. В таком случае заповедано ненавидеть этого человека до тех пор, пока он не раскается и не оставит свое злодеяние. Даже если он еще не раскаялся, если видят, что он в панике за своего груза, заповедано разгрузиться и перезагрузиться вместе с ним и не оставлять его склоненным к смерти, чтобы не задержался из-за своей и так далее. То есть Рамбам говорит, что есть такая ситуация, когда кто-то совершает какие-то заведомо плохие действия, и Тора говорит, что из-за нашего должного негативного отношения к этим действиям мы можем его ненавидеть. Это даже как мицва. Но Рамбам говорит, есть в этом деле одно исключение. Это, что Тора нам говорит, что если мы видим осла, который упал из-за груза, из-за тяжести, и этот осел принадлежит ненавистному нам человеку, относительно которого мы имеем индульгенцию, имеем право относительно Торы испытывать ненависть, мы должны помочь человеку разгрузить это животное, чтобы животное не страдало, и загрузить потом тоже. И Рамбам это тоже приводит в качестве как исключения из общего правила. Так-то мы относительно человека, который делает преступление, должны испытывать, должны его не любить. Вот. Но Тора заповедовала нам помочь ему, если ему необходимо, его животному. И это все истекает дальше, Рамбам говорит, из общего правила, что Тора проявляет заботу о жизни еврейского народа, как нечестивых, так и праведников, и так далее. Плюс есть еще момент страдания животного, которому нужно помочь, и так далее. И что интересно, комментаторы на Рамбама объясняют, как вообще это все дело работает. Почему? Если с одной стороны есть вот такая заповедь ненавидеть преступников, ненавидеть злодеяния в этом мире, ненавидеть людей, которые что-то плохое делают, почему, собственно говоря, сама же Тора заповедует ему помочь ненавистнику, человека, которого мы ненавидим и имеем право так делать, потому что этот человек преступник, почему мы должны ему помочь? Вот. И комментаторы Рамбама говорят, что это работает так. Так-то обычно все так и начинается. Мы видим, что человек делает какое-то преступление. Нам это преступление, это действие абсолютно отвратительно. Оно вызывает у нас целую бурю негативных эмоций. Мы проходим, как говорится, все стандартные изменения в нашем сознании, которые есть, отрицание, там, принятие, злоба и так далее. Мы злимся на поступок, который совершил человек. Мы всем естеством не согласны с ним. И вот это именно то, что Тора говорит, мы имеем право испытывать, потому что мы не должны принимать зло. Зло – это плохо. Если человек делает плохие поступки, это плохо, и нельзя никак это оправдать. Если человек делает что-то плохое, делает что-то плохое, все, точка. Плохое – плохое, хорошее – хорошее. Но проблема начинается, когда мы таки начинаем кого-то не любить, человек, вот этот самый преступник, нас начинает не любить тоже. Потому что люди обычно не любят тех, кто их ненавидит. Такая природа вещей. И получается, что у нас, с одной стороны, есть человек с разрешенным праведным гневом, с другой стороны, есть человек, который преступник, с неправедным гневом, запрещенным гневом. И наша дальнейшая реакция на вот этот неправильный гнев будет развитие в дальнейшем нашего негодования и гнева внутри нас. И таким образом запускается вот этот порочный круг из ненависти и из негатива, который есть в этом мире. И через какое-то время мы можем начиная с праведного гнева относительно поведения другого человека, начинать испытывать ненависть и гнев уже относительно самого человека, который совершил преступление. А это Тора нам не разрешает делать. Мы должны испытывать только гнев относительно поступков плохих, которые делает другой человек. И чтобы разорвать этот порочный круг из негатива и из ненависти, Тора говорит, что вот когда мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда мы можем помочь человеку, которого мы не любим, мы должны это сделать. То есть разорвать этот порочный круг из ненависти, и причем это работает сразу с двух сторон. Мы сами своими действиями помощи избавляемся от негатива, потому что хорошие дела, добрые дела, хесед, когда мы помогаем другим людям, это меняет нас самих. С другой стороны, мы показываем человеку, который нас ненавидит, что мы готовы ему помочь, готовы с ним сблизиться, готовы с ним, возможно, даже помириться. И это поменяет его. То есть поэтому ситуация win-win. Все от нее только выигрывают. Именно поэтому Тора заповедует такую заповедь. Да, забыл рассказать. Вот эта ненависть, которая возникает у нас в качестве реакции на ненависть другого человека, и которая может перерасти потом в ненависть относительно самого человека, комментаторы Талмуда, например, Тойсвас, называют синагмура. Полная ненависть. То есть есть сина, есть ненависть, которая может быть праведная, может быть неправильная, а есть полная сина. Это, собственно говоря, синоним другого термина, который, возможно, многие из вас слышали, это синат хинам, беспричинная ненависть. Беспричинная ненависть, она на самом-то деле не всегда беспричинная. Всегда есть какая-то причина, есть какой-то триггер, который ненависть относительно другого человека в нас рождает. Вот. То есть она не всегда абсолютно просто так на пустом месте появляется. Вот. И да, поэтому в Тойсусе немножко другой термин применен. Синагмура. Полная ненависть. И вот этого мы должны избегать. Вот. Как бы там ни было, получается, что вроде как, согласно принципам Торы, есть вот такая в некоторых ситуациях возможность кошерным образом, разрешенным образом ненавидеть другого человека. Человека, который совершил какое-то преступление. И мы вот это преступление, его действия этого человека мы не должны ненавидеть. Потому что мы не должны быть толерантными ко злу. Толерантность ко злу – это есть само зло. Это очень плохо. Это разрушает общество и разрушает нас самих. Но если это наша ненависть и злоба относительно плохого деяния другого человека перерастает в ненависть относительно самого человека, то это, вот это уже плохо. Это уже плохо. Вот. И да. Что еще? Нужно сказать относительно вот этого термина беспричинная ненависть синатхинам, которая, согласно интерпретации раввинов, привела к разрушению второго храма и изгнания, в котором мы сейчас пребываем. Это беспричинная ненависть, говорят уже более современные раввины. Например, так считает Нециф, в 19 веке жил, относительно современный раввин. И Нециф пишет, что вот эта беспричинная ненависть, она не была у каких-то простых людей того поколения. И вот из-за них, из-за простых людей, которые просто не вели хороший моральный образ жизни, был разрушен храм. Храм второй был разрушен из-за самых святых, самых праведных людей того поколения, которые несут больше ответственности, чем люди неправедные и неученые. То есть в том поколении, говорит Нациф, было много мудрецов Торы, раввинов, которые постоянно конфронтировали с еврейскими вероотступниками, людьми, которые и вот в период Второго храма было относительно большое количество людей, которые перестали соблюдать Тору, перестали соблюдать традицию и, более того, стали в каком-то мере противниками традиционного иудаизма. Было огромное количество всяких сект, всяких движений и так далее. И в глазах раввинов, в глазах мудрецов того поколения, конечно же, это все было очень неправильно и очень плохо. И они не могли это испытывать чувство толерантности к этому всему беспределу, который творился. Но их нелюбовь и непринятие неправильного поведения их собратьев, объясняет Нациф, привела в конце концов к ненависти относительно самих людей, которые в те времена были вероотступниками и там что-то совершали. И поэтому, говорит Нациф, огромный хидуш, идея, которая, если бы это не сказал великий раввин, наверное, мы бы сами до этого не догадались. Я думаю, что многие совершенно по-другому понимали вот это высказывание раввинов, что из-за беспричинной ненависти был разрушен второй храм. Это не простая беспричинная ненависть, негатив, который был между людьми. Это праведная ненависть к плохим поступкам, которая была у раввинов, у мудрецов Тору, у праведных людей, которая трансформировалась со временем в то, что Тосафот, комментарий, называет синагмура. Полная ненависть против самого человека, который делает преступление. И это плохо. Вот. И что таким образом можно сказать про это дело? Да, теоретически, наверное, есть такая заповедь ненавидеть плохое поведение другого человека. Возможно. Возможно, теоретически такое есть. И в Торе мы видим много примеров. Но, как более современные раввины говорят, даже праведники и мудрецы прошлых поколений не смогли справиться с этой заповедью. И она, праведная вот эта ненависть к плохим поступкам чужих людей, привела хороших людей к ненависти настоящей, которая порицается и запрещается. И это очень разрушительное качество. Испытывать ненависть — это очень опасно. Это как радиация, с которой нужно знать, как обращаться. И радиация может выйти из-под контроля. И вот тут то же самое и произошло. И если 2000 лет назад все пошло не так, все пошло не по плану, то тем более в наше время. Поэтому в наше время, говорят многие раввины, это заповедь испытывать ненависть относительно плохих поступков людей больше не актуально. Больше это не работает, мы не можем себя держать под контролем. Как это, наверное, подразумевается Торой, мы должны были делать. Но так не работает. И еще сегодня пару минут осталось. Поговорим про споры. В Торе есть классическая история, классическая модель неправильного поведения, которая привела к самой настоящей катастрофе. И вся эта история, которую Тора описывает, произошла из-за споров. И называется эта история Корах. Корах и восстание Кораха и всех людей, которые присоединились к нему. И после всей этой истории Тора заповедует следующее, что сыновьям Аарона, коэнам, необходимо сказать, что воскурение необходимо приносить только положенным образом. И это будет напоминание о том, что не надо быть вело и еке корах у кеадато ка шердибер ашем беят мушело, чтобы не быть как Корах и как его группировка, как его люди, которые были вместе с ним. То есть определенным образом Тора нам говорит, что необходимо помнить о ситуации с Корахом и не повторять то, что случилось. А все началось со споров. Люди начали спорить. Причем Тора говорит, что почему вся история Кораха, она, если ее почитать в недельной главе соответствующей, она описана очень странным образом. Иногда там фигурирует Корах, иногда Датан и Авирам, иногда люди Кораха, иногда старейшины. И почему вообще называется Корах Веадато, Корах и его собрание? И комментаторы Торы говорят, что уникальность этой ситуации Кораха была в том, что внутри вот этой группы заговорщиков не было единой позиции. Они все сами спорили с друг с другом. И вот этот спор ради спора, а не ради поиска какой-то истины, то есть спор только для защиты своих каких-то эгоистичных интересов, привел в конце концов к катастрофе. И нужно помнить, что споров всячески нужно избегать, потому что все может закончиться, как это закончилось в ситуации с Корахом. Вот. И комментаторы Торы говорят, что несмотря на то, что Тора формулирует вот этот закон как деталь служения коэна в храме, но комментаторы Торы говорят, это относится ко всем. То есть общая есть вот такая заповедь, идея помнить о ситуации с Корахом и не приводить наши взаимоотношения с другими людьми к спорам, потому что споры — это супер разрушительная вещь. Вот. Некоторые комментаторы Торы, например, Рабейн Йона, вообще считают, что это спорить с другими не для выяснения истины, а просто спорить. Это одна из 613 заповедей. То есть это вообще запрет прямо из Торы. Вот. И спор, который не основан на общем поиске истины и поиске общего блага, всегда приводит к ненависти, к которую мы испытываем по отношению к другому человеку. И чаще всего эта ненависть, она скрытная. Мы в споре, когда спор когда-то завершается, но негатив по отношению оппонента, который мог у нас родиться во время спора, у нас остается. И мы возвращаемся в этот круг ненависти, из которого очень тяжело выбраться.